Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В этот раз вопросы у нас такие. Должен ли оппозиционный политик ходить на банкеты в Кремль? Алексей Навальный на банкете в честь юбилея Аэрофлота. Зачем Государственная Дума приняла поправки в закон, запрещающий использование матерной лексики в средствах массовой информации? И допустимо ли вообще использование мата в СМИ в какой-либо форме? И третий вопрос. Является ли неоправданно жестким приговор? Три года колонии девушки, ранившей во время драки в метро человека из травматического пистолета. В студии «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Маша Шубина, Маша Гессен и я, Марк Крутов. Здравствуйте. Итак, понедельник, 18 марта. Алексей Навальный пришел в Кремлевский дворец съездов на банкет в честь юбилея Аэрофлота. Сижу в Кремле на банкете, ем креветок, за соседним столиком наблюдаю Навального, тоже что-то есть. Ну, блин, я так и знала, написала в своем твиттере главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. Сидит он, кстати, как писал главред «Эхо Москвы», в двух столах от Сергея Иванова, отмечает уже в своем живом журнале Кристина Потупчик. Подходил ли Алексей Навальный к Иванову, шептал ли нежно на ухо «Жулики, воры, 5 минут на сборы», раздавал ли листовки «Доброй машины» правды, может, нацарапал под столом мантру «Путин, уйди сам», иронизируют журналисты. Конечно, нет. Как он написал в своем твиттере, Навальный сам пришел на правах члена Совета директоров Аэрофлота и только лишь для того, чтобы поддержать персонал компании. В общем, эта история, с которой началась неделя, вызвала ожесточенные споры. Должен ли был Навальный идти в Кремль или это его политическое самоубийство?
Ну, самоубийством я бы это, конечно, не назвала, но то, что он подставился очень, это точно. При том, что я представляю себе, что все эти шутки, конечно, не имеют по собой никакой почвы, кроме того, что это шутки, но он на них всех спровоцировал, безусловно. Понятно, что Аэрофлот для меня лично, тем, что это действительно там, да, какое-то событие, связанное с компанией, где он работает, как-то это оправдывается, но все равно, вот, знаете, это ложки нашлись, осадок остался.
Да, я тоже у себя, вот как-то я думала с понедельника про это, и думаю, что мне все-таки неприятно, что он там был, хотя, казалось бы, чего бы, вообще имел полное право. Ну, вот я там размышляла, представляла разных других каких-то таких крайних остро-политических персон, например, вот, Маша Гессен, ты пошла?
Я пошла.
Почему?
По очень простой причине. Мне кажется, что есть мероприятия, на которые нельзя ходить, есть люди, с которыми нельзя сидеть за столом. И тут можно обсудить, можно ли ему было сидеть за столом с Сергеем Ивановым. Насколько он близко к нему сидел.
За соседним столом.
За соседним столом к Сергеем Ивановым. Но Кремль вообще чей? Того, что там засели жулики и воры, не делает его их собственностью. Это не их дом. И вообще говоря, огромное количество протестных маршей ходило по Москве с лозунгом «Это наш город». И мне кажется, что ровно с этим лозунгом можно ходить и в Кремль. Это наш Кремль.
В наш Кремль мы можем пойти, в принципе, и сейчас нам просто на икс вполне себе ходить по Кремлю и говорить «Это мой Кремль». Но мы все-таки, по-моему, тут обсуждаем именно вот, да, действительно, с кем, за каким столом он сидел. И мне кажется, еще один важный вопрос, в каком качестве. Вот у нас вопрос стоит, и многие так и писали, должен ли оппозиционный политик ходить на банкеты в Кремль, а политик ли Навальный?
Подождите, здесь должна быть запятая и должно быть на юбилей Аэрофлота. Это совершенно точно, потому что вот это вот «должен ходить в Кремль», оно звучит так абстрактно, что совершенно невозможно отвечать на этот вопрос.
Он там был в качестве члена Совета директоров Аэрофлота на юбилей Аэрофлота. Представить себе, что член Совета директоров бойкотирует компанию, в которой он фактически работает, из-за того, что ее банкет проходит в Кремле, по-моему, это очень странно. Это все-таки действительно место проведения.
А вот если бы он сказал, я пойду, но если там Иванов будет сидеть за дверью, ну вот мне было бы приятней.
Это вопрос опять репутации мы обсуждаем, да, мы уже говорили вот про приемы, про вручение наград в Кремле в нашем подкасте и сходились часто на мнение, что если уж ты пришел на такое мероприятие, то должен, наверное, что-то сказать или как-то обозначить свою позицию.
Мне кажется очень важным разделять все-таки, ну то есть доходить до сути. Одна история — это когда ты идешь получать премию из рук Путина и не говоришь ему ничего. А другая история — когда ты идешь на юбилей Аэрофлота. Вообще-то компания. Это не история про то, что ты, ну там, как бы, что должен был? Тост прозвучать? Воры вон из Кремля? Давайте. Я не очень себе это представляю. Я как раз представляю себе, как он туда не пошел и аргументирует это тем, что, к сожалению, у меня есть две одинаково важных для меня ипостаси, и поэтому вторая не позволяет мне присоединиться к вашему банкету. Это я могу себе представить. Представить себе, как он на банкете юбилейном Аэрофлота вдруг зачем-то говорит о том, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров, мне странно.
Вот именно поэтому, мне кажется, нечего ему там было делать. Секунду, Маша, прошу прощения. Давайте я коротко для более объемной картинки несколько комментариев, которые вот в тот же день, прямо в понедельник, сразу и появились. Олег Кашин. Для политика, который 5 декабря был бесспорным лидером для всех, кто пришел на чистые пруды, этот банкет — самоубийство, конечно. Вера Кричевская, телережиссер, продюсер, который уволили недавно из канала 24 ДОК. А выход на русский марш — это не самоубийство, и марш, этот банкет — это и есть политика. Надо разговаривать и там, и еще в куче мест. Правда, никто не слышал, чтобы Навальный там, опять же, с кем-то о чем-то разговаривал, да? Ксения Собчак, слушайте, у вас все самоубийство, что не в рубище. Вам всем нужны герои, которые будут за вас умирать, жертвовать всем за вас. А вы сами-то кто? Демьян Кудрявцев, ходить можно куда угодно, тем более открыто. Олег Козырев, Навальному респект за то, что одним своим присутствием напоминает жуликам и ворам, что за ним присматривают. Митя Ольшанский, ну, сходил на банкет Аэрофлота, и что? Леша Навальный никогда не выдавал себя за революционера-подпольщика. Вот такой спектр реакции на поход Навального в Кремль. Все-таки мне создалось ощущение, что большая часть, может быть, не столь именитых комментаторов этот поступок резко осудила все-таки.
Ну, мне кажется, что комментарий Козырева, что Навальный одним своим присутствием напоминает жуликам и ворам, что за ними присматривают, совершенно в точку. Надо еще немножечко помнить совсем новейшую историю. Навального позвали в совет директоров Аэрофлота как общественного деятеля, который критиковал устройство аэропорта Шереметьево в том числе. Он там работает Навальным. Это не две одинаково важные ипостаси, как ты сказала, Маша. Это как раз одна его ипостась. Он работает общественным деятелем Навальным, который не дает людям расслабиться, в том числе в совете директоров Аэрофлота. Это, по-моему, было очень важное, совершенно нетипичное вообще для российской действительности событие, когда его именно вот в этом качестве позвали в совет директоров Аэрофлота. И если ему кажется, что он в этом качестве может продолжать там существовать, то ему самое место на любом аэрофлотовском мероприятии.
Ну, в общем, меня это убедило, на самом деле, только что, потому что действительно я как-то в этот момент подзабыла про то, что его позвали туда именно Навальным, а не кем-либо другим, а не специалистом по логистике, например.
Ну, а готовы ли мы согласиться с тем, что нас, может быть, Маша и убедила, меня вот, правда, нет, например, но люди, которые ходят на митинги, что теперь им это будет припоминать тот самый Кремль, куда пришел Навальный. И это действительно вопрос потери репутации. И он подставился и не должен был этого делать, просто потому что, может быть, по всем законам нормы он там, в принципе, вполне мог присутствовать и даже должен был, но то, как это будет использовано в его дальнейшей общественной, политической деятельности, если мы называем политикой то, чем он занимается, это большой вопрос.
А вот мы уходим на новый уровень. Мне кажется, что никакой репутации, к сожалению, в России нет. Поел креветок, не поел креветок. Все это обсудили и забыли. Да. Это как-то вот так почему-то устроено.
Спорим, что появится какая-нибудь очередная, там, если Навальный чем-то отметится, появится очередная ПНТВ, какая-нибудь анатомия протеста, где будет этот банкет.
Все, слушай, это еще будет. Анатомия протеста появится найдет, обязательно. Да, всегда найдет способ что-нибудь допоказать. Собственно, мы вчера это видели на примере репортажа.
Неважно, куда ходит Навальный. В американское посольство.
Абсолютно. Этого, мне кажется, вообще можно вот этот пласт не брать. Мне здесь кажется очень важным, что, во-первых, очень характерно то, чьи комментарии ты зачитывал первыми, потому что Маргарита Симоньян, которая ставит на вид что-либо Навальному, это отдельный анекдот. Во-вторых, мне кажется здесь очень важным, и почему Маша действительно для меня поставила всю эту ситуацию на место тем, что действительно он там работает Навальным, и это не две истории разных. А мне кажется очень важным, и нашей задачей вообще я вижу, чтобы всегда добираться до сути, потому что меня эта точка после того, что Навальный сходил в Кремль, ужасно раздражает во всей этой истории. Мне кажется очень важным всегда добавлять «на банкет Аэрофлот». Это правда. Дальше можно разбираться с тем, надо ли было ему ходить на такой банкет. Но важно говорить о том, что он ходил в Кремль на банкет Аэрофлота, потому что это сразу проясняет суть. И так каждый раз, понимаешь? Но это наша задача, чтобы люди, которые ходят на митинги, узнавали от журналистов, в том числе, суть происходившего. Конечно, проще журналисту сказать, что ну, это самоубийство или не самоубийство, это очень хлестко. Но вообще-то задача разбираться.
Вообще-то у Аэрофлота тоже вот в той среде, для которой Навальный, его поход в Кремль — это политическое самоубийство, тоже не икона стиля, скажем прямо. И если бы Навальный каждую неделю отчитывался в своем блоге, ну не отчитывался, а рассказывал, что он там в этом Аэрофлоте на этом совете директоров делает для того, чтобы правильно реконструировать аэропорт Шереметьево, это было бы одно. А так складывается впечатление, что это была довольно имиджевая акция с его вступлением
в этот
совет директоров.
Нет, Марк, я согласна, он отчитывается, между прочим.
Нет, я читаю, но я что-то не видел там никакой конкретики пока, правда.
В том числе. Но вообще у меня к Навальному пока... Вообще, честно, нет претензий.
И с русским маршем тоже нет претензий.
Ну, были, но
и
прошли.
С прочим бэкграундом.
Ты понимаешь, были, но прошли.
Не прошли, а забыли, да.
Нет, не забыли. Ты понимаешь, я не злопамятная, просто у меня память
Навального, любимый лозунг, не забудем, не простим, знаешь.
Мне кажется, можно я уступлю? Мне кажется, что вообще в лице Навального мы видим формирование политика. И прямо видим весь процесс от начала до конца. От совсем каких-то примитивных вещей, довольно ужасных, как эта вот стрельба несколько лет назад около клуба «Билингва». Потом он сильно обтесался, когда он съездил в Америку, действительно, сильно обтесался сам, просто в силу своей общественной деятельности. И мне кажется, что с русским маршем тоже немножечко такая же история. Да? В общем, мы видим, как он эволюционирует. Мы видим, как у него появляется какая-то политическая культура. Где у него, ей у него еще взяться? Он очень молодой человек. Он, в общем, взрослым стал уже в путинскую эпоху, когда никакого публичного разговора, никакого политического дискурса в стране уже не было. Вот он его пытается как-то сам создавать. И на самом деле то, что мы наблюдаем вот с этим обсуждением того, надо ли было ему ходить в Кремль, это как раз результат, опять же, отсутствия политического разговора и чудовищного огрубления всего. Как, Маш, ты правильно говоришь, вот этого вот, этой точки, которая стоит в середине любого предложения.
Вообще-то при том, что для меня русский марш — это просто органически отвратительная вещь, но я при этом не могу не признать, что Навальный, кроме всего прочего, самый эффективный деятель этого, да, оппозиционного, не оппозиционного, как ни назови, общественного движения. Потому что мы обсуждали в прошлые разы все истории про Пехтина и так далее. Но это невероятно активная позиция, которая... Недавно у нас был репортаж про то, что Красноярская Единая Россия вся встала против одной листовки «Доброй машины правды». Это важная вещь. Это очень история... Это история про то, как действительно что-то меняется в стране.
В общем, мне кажется, Навальный сделал две... Сейчас я вот уже думаю, что сделал две важные вещи своим походом в Кремль. Во-первых, он там напомнил, что они жулики и воры, а нам напомнил, что это наш Кремль вообще-то.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Анна Кочаровская, Маша Шубина, Маша Гессен и я, Марк Крутов. Второй наш сегодняшний вопрос о событии, которое произошло во вторник, 19 марта. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о штрафах за использование нецензурной лексики в средствах массовой информации. Вернее, поправки к закону о средствах массовой информации уже с конкретными большими довольно штрафами за использование и распространение, это важное слово, этой самой лексики. Вопрос, который тут же стали обсуждать, зачем? Взбесившийся принтер, также известный нам как Госдума, выдал этот закон, а у нас в редакции, в свою очередь, возник спор сразу по нескольким связанным с этой инициативой вопросам, допустимо ли использование мата в СМИ. Конечно, мы говорим лишь о случаях, когда журналист передает чужую речь или пытается описать увиденное, как, например, на недавней акции левых активистов на Красной площади, развернувших баннер «Идите со своей пропиской».
А, вот так ты выкрутился? Понятно.
Моя позиция такова. Власть, как и с другими законами последнего времени, стремится просто вернуть ситуацию на 20, там, на 30, на 40 лет назад, в советское время, когда мат был жестко табуирован, никому и в голову не приходило использовать его в публичном пространстве, не то что в прессе, но и на митингах и так далее. А вот что делать с матом средства массовой информации сейчас, я не очень понимаю. Потому что действительно, вот я вспоминаю митинги многотысячные, там по 200 тысяч человек в Лужниках, ну как можно было представить там матерный плакат? Нет. 70 лет ругаться матом можно было только на кухне, там, на заводе и так далее. А вот в публичном пространстве этого не было. Сейчас мы видим уже креатив, Путин лети на юг, Хутин пуй и так далее, да, и вот как-то от этого постепенно мы приходим к нацболам, которые выходят на Красную площадь с откровенным плакатом. Кстати, единственное, они не скандировали ни одного матерного слова, возможно, в голове они держали, что иначе их акцию никто не сможет передать, показать, потому что сейчас средства массовой информации, а ты, Маша Шубина, вот я знаю, боишься, что скоро и до интернета доберутся и запретят нам, запретят вообще использовать мат.
Мне кажется, ты очень точно привел пример из начала 90-х, когда еще влияла советская история про ханжество, и это то, куда нас хотят вернуть. Это прям вот, ну, как бы, да, те точки, в которые нас пытаются возвращать.
Да, да. Поэтому тут я согласен.
И в данном случае я хочу сказать, что я уверена, что люди, которые вышли на Красную площадь, я все-таки произнесу целиком с плакатом «Идите нахуй со своей пропиской», совершенно не имели в виду, что здесь их смогут показать, а здесь не смогут показать, потому что Путин будет казнен. Это то, что они действительно скандировали, совершенно точно не менее страшно. Поэтому ясно, что эта запись была, запись их акции априори была для тех, кто готов показывать акции протеста.
Вообще, мне не кажется, что это законотворчество имеет отношение к матерной речи. Точно так же, как мне не кажется, что законотворчество о пропаганде гомосексуализма имеет отношение к сексуальной ориентации. Все эти законы взбесившегося принтера, они нацелены на то, чтобы стравливать часть населения с другой частью населения. Одну часть населения можно описать как условное большинство. Я уверена, что это условное большинство. Может быть, даже воображаемое большинство. А другую как рассерженных горожан. Вот рассерженные горожане ругаются матом, занимаются пропагандой гомосексуализма, получает финансирование из-за рубежа, танцуют в храме. Вот об этом нужно все время напоминать условному большинству. А условное большинство, естественно, возмущается, а Государственная Дума в угоду условному большинству, которое, возможно, живет в Кремле, вводит все вот эти законы.
Ну, мне кажется, что наше условное, пускай даже воображаемое какое-то российское большинство, как раз когда посягают на мат, на святое, сольется в едином порыве экстаза вместе с рассерженными горожанами и скажет «руки прочь от нашей, есть. Руки прочь от русского мата».
Совсем с тобой не согласна, они не запрещают мат. Они говорят о том, это ровно такая одновременно очень, ну, пасконная и советская позиция. Ты можешь материться сколько угодно, ты можешь жену бить и материть ее, но не надо, пожалуйста, мне этого в книжках показывать. Это как
и
раз...
писать в газетах.
И писать, ну, и, соответственно, и писать в газетах. В кино произносить, да, какой ужас.
Ну, и вообще,
конечно, это канжеская позиция.
Надо признать, что она довольно точная, эта позиция. Потому что людей, которые воспринимают мат в публичном пространстве относительно немного в этой стране, то есть воспринимают его положительно. И эти люди как раз принадлежат, безусловно, вот к этому самому креативному классу. Это очень точное описание. Это те же самые люди, которые вот не против пропаганды гомосексуализма.
Да-да, это, конечно, совершенно не связано никаким образом с тем, что действительно, как это страшно оскорбительно.
Слушай, ну их так мало вообще, вот этого, простите, пожалуйста, меньшинства. Почему Дума так возбуждается?
Потому что очень нужен враг. Вот в этом смысле мы абсолютно вернулись в советское время. Очень нужен враг. Познакомься, враг — это ты.
Ну хорошо, а нет версии, что на самом деле этот закон спровоцирован какими-то конкретными вещами. Вот если копать в суть, да, можно вспомнить увольнение Ковальского, первое звено гребаной цепи за бюллетень. Путин, я уж тоже, Маша, повторюсь, да, Путин пошел нахуй, бюллетень в престижном издании «Коммерсант», «Власть», из-за которой уволили Ковальского. Может быть, власть просто не хочет, чтобы такие вещи повторялись. Хочет иметь какой-то еще дополнительный рычаг давления.
В смысле, не журнал, ты имеешь в виду,
а? На журналы, на телеканалы и так далее. Избирательный, конечно, но рычаг.
Надо пояснить просто для тех, кто не помнит, что это была не художественная иллюстрация, это была фотография,
это была настоящая бюллетеня, на котором какой-то избиратель это написал на обратной стороне, Ковальский ее опубликовал. Допустимо ли это?
Да, допустимо.
Маша Шубина и Маша Гесс.
Абсолютно считаю, что не то, что допустимо, а что это была одна из самых блестящих публикаций про выборы, потому что напомню, что этот бюллетень пришлось признать действительным, потому что он очень правильно все это сделал, этот человек.
Не знаю насчет блестящести публикации, но мне кажется, что вообще профессиональная обязанность журналиста сообщать о том, что происходит. Не сообщать о том, что происходит в рамках приличия, а сообщать о том, что происходит.
Да, тут точка нужна раньше, наоборот.
Так а как же быть с тем, когда то, что происходит, выходит за рамки приличия?
Вот что такое рамки приличия? А все, ну, правда, это история, мне очень понятно, что такое ханжество, да? Это вот та ситуация, в которую нас все время пытаются погрузить. Этим законом тоже, потому что мы находимся в ситуации, когда неправедно судят, когда люди сидят в тюрьмах ни за что, когда никакого влияния на власть, когда власть аморальна, когда она ворует и так далее, и так далее. И при этом эта же власть рассказывает про приличие, правда.
Учат нас не ковыряться в носу.
Но еще при этом я хочу просто... У нас вот с Машей Шубиной был спор по поводу как раз вот этого, то, что ребята растянули на Красной площади с пропиской.
Мы повторять, да, не будем. Запомнили.
Запомнили. У меня есть ощущение, что когда люди выходят с таким ярким, очень агрессивным матерным плакатом, то они сразу превращаются из как бы каких-то митингующих в таких
маргиналов.
Понимаешь? Я не знаю, почему, может быть, это какая-то такая вот на мне такой советский налет. Лет мне много, ну, в общем, не знаю.
А мне кажется, что это с точки зрения такой социально-антропологической очень интересная история, потому что вообще в России же в течение века разрушался язык. Любое важное понятие в языке обозначалось словом, которое вообще означает его противоположность. Да? От слова «любовь» до слова «демократия». А посередине там интернационализм, космополиты и прочее, и прочее, и прочее. Выяснилось, что вообще жить не по лжи на этом языке очень тяжело. Практически невозможно. Устроить протест на этом языке практически невозможно. И вот в результате, мне кажется, мы видим небольшие группы людей, которые пытаются методами такого перформанса нащупать язык, на котором можно вступать в конфронтацию вот с этой действительностью. И ровно об этом, конечно же, была акция «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя. И я думаю, что это другой пример. Он немножечко менее артистичен, но, в общем, это та же самая история. Это попытка достучаться, используя какие-то резервуары языка, которые, может быть, не перестали еще означать то, что они означают. В этом смысле мат очень надежный инструмент.
Да, это правда.
Ну, в общем, прости, Марк, я тебя перебью. Я вернусь к тому, что ты вспоминал начало 90-х. Не случайно именно в начале 90-х художники, Осмоловские и его друзья, пришли и выложили телами все то же самое слово на Красной площади. Ровно для того, чтобы это была художественная акция по точным, как бы, по восстановлению точных формулировок. Более ни про что. Там не было никакого политического аспекта. Там была, как бы, вот эта важная история про то, что основное матерное слово выложено на Красной площади телами людей. Это была очень ценная тогда художественная акция.
С одной стороны, вспоминая все эти акции, о которых мы сейчас говорим, я должен признать, что да, они получились такими четкими, точными, бьющими точно в цель, во многом благодаря использованию этой самой ненормативной лексики. С другой стороны, меня как-то всю жизнь учили, что лучший способ бороться с бандитами, гопниками и прочими, тем самым, это быть с ними максимально предельно вежливыми.
На мой взгляд, то, что сделали сейчас ребята, которые вышли с этим плакатом про прописку, они очень хотели обратить на себя внимание, и мы, к сожалению, понимаем, что 20 человек, вышедших на Красную площадь, больше не обращают на себя внимания. Это правда так. Это грустно, но это так. Мы знаем обожаемую нами Надежду Митюшкину, которая вообще-то продолжает каждую неделю ходить с одиночными пикетами в центре Москвы. На эти одиночные пикеты, увы, никто не обращает внимания. История про...
Так мы свободны, слушайте.
История про людей, которые вышли с плакатом, на котором было написано нецензурное слово, облетела весь Facebook, облетела весь интернет. Тут же, мгновенно. Я видела перепосты от людей, которые за все время с начала декабря ничего ни разу не перепостили.
Ну, вот мне кажется, это как раз про силу языка. Вот в этом смысле они чрезвычайно успешны. Марк, вы приводите пример. Пример, мне кажется, не вполне корректный. Да? А точнее так. То были акции, там, например, лозунг «Соблюдайте вашу конституцию». Это был лозунг, опять же, очень нацеленный на язык. Вот мы даем им сообщение, которое мы хотим, чтобы было воспринято буквально, и таким образом показываем, что происходит дальше. Цинизм за прошедшие с тех пор полвека превзошел все возможные ожидания, и вот этот посыл уже, мне кажется, больше не работает. Вот этот посыл «воспринимайте нас буквально» больше не работает. И поэтому начинаются поиски вот эти на обочинах языка и на обочинах приличий.
И сейчас это просто инструмент, да, от которого эти люди, если они победят, смогут спокойно от этого инструмента отказаться и вернуться.
Послушай, вообще матерный язык всегда был инструментом чего-нибудь. Он мог быть инструментом агрессии, может быть инструментом точности, может быть инструментом эмоции. Ну, то есть это всегда инструмент, как и любые вообще-то другие слова.
Агрессия в нем всегда есть вообще-то.
Давайте не путать конфронтацию с агрессией.
Нет, они были действительно настроены, эти ребята, они были настроены на... Они были, ну, как бы, обозлёнными.
Они были готовы к тому, что их будут вот так винтить.
Дело не в этом.
Это конфронтация, это не агрессия. Да. Они ни на кого не нападали.
Нет.
Они конечно. Вызывали огонь на себя.
Да.
Вполне буквально.
Безусловно. Ну, как бы, и поэтому были довольно озлоблены. Поэтому у нас, ну, можно сказать, что там была агрессивная среда, понимаешь?
Хорошо, можем какое-то резюме подвести этому спору. Мы сходимся на том, что времена изменились, и что сейчас вот этот вот поиск на обочинах, вот это использование обсценной лексики, в том числе и в общественном пространстве, оправдано, а закон о запрете мата в СМИ призван в том числе этому всячески препятствовать. И попутно еще рассорить общество в очередной раз. Как-то так, да?
Ну, мне даже кажется, что сейчас в процессе нашего с вами диалога мы отменили слово, например, сквернословие. Все, такого оно потеряло смысл.
Я как раз с этим не согласна.
Сквернословие — это то, что без всякой обсценной лексики несется с трибун разных.
Да, или оно поменяло, да.
Поменялись просто
когда
метки.
Когда ты хочешь кого-то оскорбить, ты сквернословишь. Это можно для этого использовать мат, можно использовать не мат. Это оскорбительные слова. Это совершенно другая
история.
Что
же делать нам, журналистам?
Что
как
делать?
Нам с этим работать, как нам с этим быть? Вот чисто с практической точки зрения.
Ну, как раз тут мне не кажется, что-то такое страшное происходит. Ну что, замазывать, да, вот мы бы...
Запикивать. Да, а кто-то говорит, что его запикивание больше коробит, чем не запикивание.
Потому и что хорошо, что запикивание коробит, мне кажется, отлично. Это как раз цели, достижение цели, поставленной вот такого рода протестами, не отменяет. Если бы мы опубликовали фотографии этого протеста с замазанным нецензурным словом, хуже бы от этого не стало ни фотографии, ни нам. Так что вообще мне правда не кажется, что основная цель этого закона – что-то сделать с нецензурными словами в СМИ. Основная цель этого закона – это, вот это усилить конфронтацию в обществе и еще раз напомнить условному большинству, что условное меньшинство – другое.
Но еще, мне кажется, они делают это интуитивно. Ты в них вкладываешь больше какого-то здравого смысла, чем в них есть.
А нет, я, конечно, совершенно не предполагаю, что у них мысли есть в голове.
Вот, аминь.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свободы.орг. В студии Анна Кочаровская, Маша Шубина, Маша Гессен и Марк Крутов. Третий наш сегодняшний вопрос. Среда, 20 марта, суд приговорил к 3 годам колонии 21-летнюю москвичку Александру Лоткову, которая в мае прошлого года открыла стрельбу во время драки на станции метро Цветной бульвар. Девушку, скажу, признали виновной в постатье причинения тяжкого вреда здоровью. В интернете развернулась кампания в ее защиту. Планируются пикеты националистов. Это все еще нам предстоит, я думаю, как в других подобных делах. И подавляющее, действительно подавляющее большинство тех, кто эту историю обсуждает, считают приговор излишне строгим. На краях этого дискуса люди просто говорят, что вот смотрите, приговор полностью неправосуден, и судья, кстати, продлевал арест Сергею Магнитскому, так сказать, в списке Магнитского находится. Вот как все было. Лоткова и ее друзья поздно вечером, это было летом, на станции московского метро Цветной бульвар поссорились с другой компанией молодых людей на бытовой почве. Завязалась драка, возможно, у одного или у нескольких человек были ножи. Лоткова утверждает, что на нее замахнулись ножом, после чего она выстрелила. Но это был не единственный выстрел, всего их было 4, и последним из них почти в упор, как говорится, в материалах следствия, она прострелила легкое участвовавшему в драке человеку, он попал в реанимацию. На видеозаписи с камер наблюдения есть кадры, на которых видно, что на самом деле Лоткова находилась на приличном расстоянии от драки, непосредственно ее жизни, в общем-то, никто не угрожал. Более того, сначала стреляла она и вовсе наугад. Вот как сама Лоткова в интервью журналистам прокомментировала кадры видеозаписи, которые есть в материалах дела. Давайте послушаем.
На другом плане Белоусов уже начинает заваливать нашего уже порезанного мальчишку, и между ними продолжается драка. После выстрела Ибрагим присоединяется к Белоусову. На этом кадре видно, как он движется в их сторону. И после чего происходит следующая ситуация. На следующем кадре видно, как Иван Белоусов, который стоит с левой стороны, держит нашего мальчика за живот, прижимая его к себе, там виднеется его нога в синих шортах, а Ибрагим его бьет. В этот момент происходит третий выстрел. Я стреляю просто в кучу дерущихся. И прошу заметить, что прокуратура упирает на то, что я стреляла в Ивана Лежачего, однако на видеозаписях видно все моменты выстрела, и в этот момент он не лежал на полу, а продолжал драться. И стреляла я именно в тот момент, когда понимала, что сотрудник полиции нам ничем не поможет, а они продолжали избивать уже раненого ножом человека. Дальше сотрудник полиции также не спешит вмешиваться в эту драку. Драка продолжается, ребята пытаются ее как-то остановить. После этого они падают на пол, начинают уже драться на полу. Милиционер стоит рядом, не пытается оказать никакой помощи, после чего молодые люди встают, а на полу остается лежать Иван Белоусов. И, как я понимаю, именно в момент третьего или четвертого выстрела пуля попала в легкое, и он остался уже лежать на платформе.
Мне кажется, ключевые слова здесь, которые, ничтоже сомневаешься, говорит сама Лоткова: я просто стреляла в толпу дерущихся. Ну, в общем-то, и наказание последовало, потому что самооборона — это не просто стрелять в толпу
дерущихся. Ты знаешь, я посмотрела это видео. Оно очень нудное, поскольку оно просто это запись на станции, которая, то есть там довольно долго. Мне прям нечего вставить в ее защиту, понимаешь? Понятно, что 3 года в колонии — это ужасно. Но сами вот эти вот фотографии, которые появились из защиты, меня возмущают ужасно. Вот красавица, блондинка. Девушка действительно красавица, действительно блондинка. И вот потерпевший.
Да, там одного из потерпевших звали Ибрагимов, хотя пристреленным в легкое это оказался в итоге человек с фамилией Белоусов.
Ну, в общем, с именем
Иван, да. Ну, и вот этого противопоставления, вот посмотрите, кто преступник, кто потерпевший, меня вообще разрывает на кусты.
Тут еще, там есть еще дополнительный риторический момент, что Мирзаеву, обращая внимание на фамилию, не дали срок. Мирзаев — это, напомню, профессиональный борец, да, борец, который ударил человека тоже на какой-то более-менее бытовой почве. Человек упал, ударился головой и погиб.
И Навальному не дали срок, который мы сегодня уже вспоминали, который тоже из травмата стрелял на дебатах. И вот это большая проблема. То, что у нас считается совершенно нормальным. Вот так вот отойти в сторонку и выстрелить в толпу дерущихся. В надежде, что потом...
Про у нас я почти согласна, потому что меня, конечно, во всей этой истории больше всего пугает количество перепостов в моей почти чистой, гигиенической, герметической ленте Фейсбука. Там за последние полгода почти не осталось людей, которых я не считаю своими единомышленниками. И вот то, что вдруг моя лента пестрит этими перепостами, это очень страшно.
Мне просто кажется, что вообще-то самая ключевая фраза здесь, и это я тоже смотрела это видео, и, собственно, и без того, что наша героиня про это говорит, я тоже, это главная была моя мысль по поводу этого видео, не вмешивающийся милиционер. Мне кажется, что вообще-то во всей этой истории самое странное и самое страшное — это человек, который облечен властью, который вообще не вмешивается в эту драку никак, который не останавливает девушку, которая размахивает пистолетом совсем.
Тут есть интересный момент, который... Маша, я тебя перебью, да. Прости, просто это очень связано. Вот суд уже выступил с комментарием, почему такой строгий приговор. 3 года колонии. И знаешь, что говорится там в мотивировке? А говорится там следующее, что девушка Лоткова, да, что она не сообщила в полицию о том, что применила пистолет. При том, что полиция находилась там на расстоянии примерно 3 шагов.
То, что полицейский мог ее остановить,
таким образом, эта история разрывается. Эта история бьется на две части. Первая история. Лоткова не должна была, конечно, стрелять в этой ситуации. Вторая история — это бездействие полиции. Это излишне, наверное, действительно строгий приговор суда. Вот.
Тут есть еще третья история о том, что ни один из тех, кто был в драке, не прошел по этому делу. Они все по этому делу проходят свидетелями или потерпевшими. Да? Ни один из них не является обвиняемым. То есть суд нам сообщает таким образом, что поножовщина в метро — это нормальная ситуация, что бездействие полиции — это нормальная ситуация, а ненормальная ситуация — это стрельба из травматического пистолета в такой ситуации. С судом можно согласиться, это ненормально — стрелять из травматического пистолета. Но, с другой стороны, чего еще можно ждать в такой ситуации, когда поножовщина в метро в самом центре Москвы — это нормально, и невмешательство полиции — это тоже нормально, непонятно.
Именно. При том, что, как мы понимаем, она получила разрешение на эту травматику ровно от тех же людей, от того же государства, которое считает нормальным, что полицейский, который обязан отвечать за спокойствие станции метро «Цветной бульвар», вообще не вмешивается в эту драку. В том числе, еще раз повторю, не останавливает Лоткову, которая сделала 4 выстрела.
Ну, суд, можно сказать, да, что суд такое, одно попадание, если мы говорим в терминах стрельбы, одно попадание из 3, да, 2 в молоко. Действительно странно, почему вообще не рассматривается история дерущихся, почему не рассматривается история полицейского, но одно-то попадание есть. Ну, действительно, ну нельзя вот так вот ходить, где-то там бегать и в метро, в публичном месте. Там, кстати, на видеокадрах видна женщина с ребенком на руках, которая там в панике убегает куда-то. Вот так вот стрелять из травматического пистолета, кстати, очень мощного, не просто травматического пистолета, а самого мощного.
Ну, подождите, ну давайте вот мы немножечко дальше продвинемся. Как нам себя защищать? Все, мы знаем, что полиция нас никак никогда не защищала и не будет защищать. Что в этой ситуации делать? Вот я, например, думаю про этот кейс, простите, именно в том смысле, что, хорошо, я не исключаю, что могла бы оказаться в такой ситуации, например, еще со своими 2 детьми. Ну, был бы у меня автомат, я бы всю там эту снесла, чтобы ко мне никто не подошел.
А, Маша...
Подождите секундочку, я бы схватила своих 3 детей и убежала бы как можно быстрее.
Ну, или, например, ну, не знаю, знаешь...
Я уже не говорю о том, что я не представляю себя с пистолетом или другим видом оружия в моей дамской сумочке.
Мы вчера вспомнили в этой связи еще одно громкое дело,
да,
которому уже 8 лет скоро будет. Это дело Иванниковой. Вот Маша Гессен про нее тоже хорошо помнит, потому что писала в свое время про эту статью. Напомню тем, кто забыл, это женщина, которая в одном из спальных районов Москвы ударила ножом таксиста, который хотел ее изнасиловать. Она не отказывалась ему платить, просто вот он захотел вместо расплаты деньгами расплату натурой. Она ударила его ножом в бедро, попала в бедренную артерию, и он скончался еще до приезда скорой. Ее сначала осудили, потом, опять же, под давлением общественности, наверное, все-таки оправдали полностью, она оказалась на свободе. Но эти истории можно как-то сравнивать или нет? Ведь тоже история о самозащите.
На мой взгляд, нет, потому что, во-первых, та история, безусловно, история про самозащиту. Ну, на мой взгляд, я говорю, что, да, я сейчас...
Нет, Маш, я ее подробно занималась, там все было очень мутно.
Говорю, исходя из того, что вот как мне кажется, и в любом случае там противостояние 2 людей, но мне кажется, что вот эта история про одно попадание из 3, она, мне кажется, очень неверной, потому что вообще-то то, что из 3 составляющих дела Лотковой рассмотрено только одно, означает, что дело вообще не рассмотрено, на мой взгляд. То есть, что мне кажется, этот приговор несправедливым не потому, что я готова защищать возможность Лотковой стрелять из травматического оружия, а потому что я считаю, что это дело не рассмотрено, что из нее сделали действительно козла отпущения, хотя при этом я категорически против оружия в принципе.
Мне кажется, что дело Иванниковой и дело Лотковой можно и вполне нужно сравнивать по очень простой причине. Я очень хорошо помню дело Иванниковой, потому что я тогда написала большую статью о нем в «Большом городе». Статья называлась «Революция кухонных ножей». И она, собственно, была о том, что, как мне тогда казалось, сейчас последует мощная реакция националистов и околонационалистов, вот построенная вокруг вот этого явления, то, что по-английски называется vigilante, я даже не знаю, как это сказать по-русски, но, в общем, вот явление людей, которые агрессивно занимаются тем, что вроде как выдается за самооборону. Такого рода случаи были и в других странах. В Нью-Йорке был знаменитый случай с человеком, который перестрелял людей, которые пытались его ограбить в метро, и сел. За ним была огромная и такая очень российская компания. И мне казалось, что то же самое произойдет с Иванниковой. С Иванниковой это это в какой-то мере произошло, но не в тех масштабах, которые мне тогда казалось верным предсказывать. А вот мне кажется, что сейчас вполне может произойти ровно в тех масштабах. В этом смысле это очень параллельная история. И я должна сказать, что меня тогда за эту статью об Иванниковой чуть не съели. Была какая-то, был какой-то чудовищный совершенно период, когда
напомню, что
звонили,
там...
писали, да, в общем, было очень неприятно. Да, мне угрожали.
В ней же как-то вроде, я ее вчера прочитал, и в ней нет такого прям вот какого-то резюме, вывода, что называется, да?
Казалось
за что?
Бы.
Надо сказать, что действительно девушка эта была героиней для очень многих, потому что вот она не дала себя в обиду.
Но при этом я хочу напомнить, совсем недавно, помнишь, было дело, когда в лесу напали на девушку, и девушка ножом для грибов этого нападающего как-то там порезала, и он не дождался тоже скорой. И ее оправдали.
Ну, очень мучительно. Это был процесс довольно мучительный с ее оправданием. Очень сложно браться сравнивать все эти истории, но, в общем, когда ты идешь за грибами, а тебя затаскивают в лес, чтобы изнасиловать, ну, понятно, что у тебя есть оружие, потому что ты идешь за грибами.
Да, но в ситуации, когда, простите, Маша, ситуация, когда у каждого есть травмат, и когда стрельба из него, вот у нас под окнами происходит по 100 раз на дню, наивно рассчитывать, что суды будут автоматом становиться на сторону жертвы. Пусть даже каждое такое дело должно расследоваться пристально, и надо понимать, что стандарты здесь очень строгие, и что если ты хотя бы в чем-то эти стандарты нарушил, то ты ответишь за применение оружия, особенно если оно закончилось смертью человека.
Ну и потом в законе есть очень важное понятие – превышение необходимой самообороны. Прямо понятно, на что должен смотреть
случае,
суд.
В данном случае Лотковый суд даже не счел ее действия самообороны. Ее осудили по статье причинения тяжкого вреда здоровью. То есть суд решил, что она не оборонялась, никакой угрозы ее здоровью там не было.
Все правильно.
Тут я склонен с ним согласиться.
В этой области я вообще с вами не спорю. Я говорю только о том, что мне кажется, что когда вот ты смотришь, все же видели это, только что происходило на станции метро Цветной бульвар. И ты видишь, что там есть три конфликта, три стороны конфликта. И когда суд касается только одной, мне кажется, этот суд несправедливым, при том, что я и противник травматики, и считаю, что сам факт того, что человека осудили за неправильное его использование, это так и должно быть, но этот случай, этот судебный случай, не рассмотрен.
Мне кажется, как-то странно даже обсуждать работу судей в нашей ситуации. То есть это как-то не...
Я, честно говоря,
мне кажется, на это можно посмотреть, вот опять же, с такой антропологической точки зрения. Что суд принимает за данность в этом случае? Вот это очень информативно. Суд принимает за данность невмешательство полиции, суд принимает за данность поножовщину в метро. Не за данность принимается только вот эта девушка с травматикой, которая нанесла тяжкий вред. То есть мы как бы уже пришли к ситуации, когда суды Линча могут происходить. А дальше суд решает, в этом случае это было оправдано или не было оправдано.
По сути, да. Более того, собственно, если сейчас вся эта общественная кампания приведет к тому, что ей там смягчат приговор, то, в общем, ну так мы постепенно немножечко еще года через 2-3 придем к тому, что и травматика тоже вроде как нормально. Ну потому что...
По-моему, к этому уже,
подожди,
к
этому мы
пришли давно.
Нет. Я имею в виду выстрел из нее в метро.
И к этому тоже.
Подожди, но я хочу как-то понять, вот надо... Ну что, как жить? Что нужно сделать? Если вокруг есть такие, значит, девушки с неуравновешенной психикой, которые могут на станции вытащить и начать стрелять.
Я недавно по совершенно другому поводу задала вопрос одному адвокату про свои личные дела. Он ответил: решение вашей проблемы в Шереметьево.
Не знаю, я думаю, что я буду думать в сторону травматики.
Я тебе советую подумать 10 тысяч раз, потому что говорят, что люди, которые ходят с травматикой, с ножами, там, с чем-то еще, их виктимность странным образом повышается тут же, и они начинают испытывать все какие-то проблемы. А люди, которые об этом даже не задумываются, говорят, ну хоть бы на меня напал, что ли, кто-нибудь, каждый день в последней электричке, там, в железнодорожной езжу уже 10 лет, и никаких проблем. Не знаю, мне кажется, что в такой ситуации, вот как Маша в самом начале сказала, Маша Гессен, да, в принципе, надо брать детей в охапку и бежать. Звать на помощь надо, да, что все, да все что угодно, но не доставать пушку и не стрелять из нее.
У нее легкие дети просто.
И сама тоже полегче.
Я посмотрел, кстати, вчера ради интереса несколько вот свежих историй, одна из Техаса, другая из другого, какого-то американского штата, третий из Канады, это все вот февраль-март этого года. В случае домашнего насилия, когда вообще никакой полиции нету рядом, да, и ее еще надо вызвать успеть, а если ты ее вызвал, она приезжает не через секунду, очень много. Посмотрел просто, как они расследуются, ну, какие приговоры, как эти дела расследуются вот в тех же штатах, в Канаде. Ну, три разных случая. Один из них женщину посадили надолго, она убила мужа ножом. Это, кстати, по статистике, по-моему, самый часто используемый при домашнем насилии орудие убийства и нанесения травм. Ее посадили за то, что она убила своего мужа, который, как показалось следствие, как показал суд, несколько раз ее толкнул. Это вот цитата из документов дела. Да? В Канаде оправдали женщину, она тоже убила мужа уже из пистолета, из огнестрельного. Я не знаю, кстати, как в Канаде с легализацией огнестрельного оружия, но вот она застрелила мужа из огнестрельного оружия после того, как он ее душил. А это уже суд счел совсем другое дело. Одно дело толкнуть, другое дело душить. Да?
Ну, я согласна с судом.
Ее оправдали. Ну и там еще одно дело, вот сейчас совсем свежее, в марте, там оно пока расследуется, но женщину, которая опять же ножом убила своего мужа, посадили, суда еще не было, залог что-то типа там 500 тысяч долларов, что по американским меркам очень много. Это, в общем, говорит о том, что априори ее считают в этой ситуации, скорее всего, виновной.
Мне кажется, что, слушай, я вообще противница оружия. Если бы я была американским гражданином, я бы, конечно, всячески противостояла, голосовала бы против оружия и так далее, и так далее. Все, что могла бы, с этим делала. Но американская ситуация совершенно несравнима с нашей, потому что когда ты находишься в ситуации законности глобальной, да, и когда, ну хорошо, оружие разрешено законом, мне это кажется неправильным, я могу спорить с этим законом. А здесь, правда, мне кажется, что самый ужас всей этой сцены — это вот этот вот переминающийся такой полноватый полицейский, который стоит и ничего не делает с этой ситуацией.
Ну страшно ему.
Я все понимаю.
У него нет оружия.
У него есть оружие, но он за его использование тоже может понести ответственность.
Ну, страшно
такую, которая, может, ему еще страшнее, чем
ему только не страшно нарушить собственные обязанности. Понимаешь, все остальное ему страшно.
А может, его просто не учили толком с этим оружием обращаться.
И это
иногда
тоже.
Иногда, когда я вижу сотрудников полиции в метро таких, что мне кажется, если бы их учили, то и научить их невозможно.
Мне просто кажется, что, ну, как бы, и дальше мы оказываемся в ситуации абсолютной какой-то джунглей, да, потому что мы оказываемся в ситуации, когда девушке зачем-то разрешают получить сначала травматику, потом она палит из нее абы как, и никто не может ее остановить, в том числе государственные органы, которые обязаны это сделать. И что нам делать? Вот мы пришли к выводу: хватать всех в охапку и бежать.
Заканчивая, я хочу рассказать, такой у меня был случай в жизни. Я ехала на метро, и напротив меня сидел молодой человек, который крутил пистолет. Просто вот, ну, мы едем с ним, я на Соколе выхожу. Надо сказать, очень неприятно. Он вошел где-то, например, на Маяковской, и вот мы с ним какое-то количество станций вместе едем. Ничего не делать, он сидит и крутит его вот так.
Кнопка вызова машиниста, телефон 112.
Я вылетела, значит, на Соколе, долетела до этой полиции там в метро, и говорю: послушайте, вот едет человек с пистолетом, и он его крутит. Ну, как бы, я не знаю, что это за пистолет, но это явно какое-то, в общем, оружие. Они все записали, все, потом говорят: да. И меня спрашивает эта полиция, которая там сидит, говорит: а что нам делать? Я говорю: ну как-то снимите его с поезда, он вот куда-то едет, я все приметы вам даю, вот как он выглядит очень, я его рассмотрела и все запомнила. Он говорит: да, ну что-то зря ты пришла, теперь такой геморрой.
Ну, собственно, вот вчера,
так вот мы с ними и расстались.
Вчера на одном, не помню, какая-то радиостанция у меня работала в машине, и там тоже обсуждали случай Лотковой, и ровно как дама позвонила и сказала, что с ней произошла, ну то есть, только история больше похожая на историю с этим случаем Сладко, потому что она увидела, как дерутся на перроне, побежала наверх по эскалатору, прибежала к полицейскому, который что-то жевал и пил чай. Он сказал: ну что, я должен все сейчас бросить и пойти, что ли, туда?
Да, да, это наши деньги, должен.
Мало того, что наши деньги, это еще наши дети, которые ездят в этом метро каждый день. Думаю, я сидя здесь и слушаю вас.
Это наш город, мы здесь власть. Спасибо, это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», на сайте свобода.орг. С вами был Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Гессен и Маша Шубина. До встречи через неделю.
Пока.
Спасибо.
Пока.